Р. Новая искра. Оппортунизм в организационных вопросах. За основу разбора принципиальной позиции новой искры следует взять, несомненно, два фельетона товарища Аксельрода. Эти фельетоны вошли в сборник «Искры» за два года. Часть 2, страница 122, Санкт-Петербург, 1906 год. Примечание автора к изданию 1907 года. Конкретное значение целого ряда излюбленных им словечек мы уже показали подробно и выше, и должны постараться теперь отвлечься от этого конкретного значения, вникнуть в тот ход мысли, который заставил меньшинство по тому или иному мелкому и мелочному поводу прийти именно к этим, а не к другим каким-либо лозунгам. Рассмотреть принципиальное значение этих лозунгов, независимо от их происхождения, независимо от кооптации. Мы живем теперь под знаком уступчивости. Сделаем же уступку товарищу Аксельроду и возьмем всерьез его теорию. Основной тезис товарища Аксельрода, номер 57 искры, тот, что наше движение с самого начала скрывало в себе две противоположные тенденции, взаимный антагонизм которых не мог не развиваться и не отражаться на нем параллельно с его собственным развитием. Именно принципиально пролетарская цель движения в России та же, что и у западной социал-демократии. Но у нас воздействие на рабочие массы исходит со стороны чуждого им социального элемента, радикальной интеллигенции. Итак, товарищ Аксельрод констатирует антагонизм между пролетарскими и радикально-интеллигентскими тенденциями в нашей партии. В этом товарищ Аксельрод, безусловно, прав. Наличность этого антагонизма и ни в одной только русской социал-демократической партии не подлежит сомнению. Мало того, всем и каждому известно, что именно этот антагонизм в значительной степени и объясняет то деление современной социал-демократии на революционную, ортодоксальную тошь и оппортунистическую, ревизионистскую, министриалистскую, реформистскую, которую вполне обнаружилась и в России за последние 10 лет нашего движения. Всем известно также, что именно пролетарские тенденции движения выражает ортодоксальная, а демократические интеллигентские – оппортунистической социал-демократии. Но товарищ Аксельрод, подойдя вплотную к этому общеизвестному факту, начинает боязливо пятиться. Он не делает ни малейшей попытки проанализировать, как проявилось указанное деление в истории русской социал-демократии вообще и на нашем партийном съезде в частности. Хотя, пишет товарищ Аксельрод, именно по поводу съезда. Как и вся редакция «Новой искры», товарищ Аксельрод проявляет смертельную боязнь перед протоколами этого съезда. Это не должно нас удивлять. После всего изложенного выше, но со стороны теоретика, исследующего якобы разные тенденции в нашем движении, это является оригинальным случаем правдобоязни. Отодвинув от себя в силу этого своего свойства самый новый, самый точный материал о тенденциях нашего движения, товарищ Аксельрод ищет спасение в области приятных мечтаний. Ведь дал же легальный или полумарксизм литературного вождя нашим либералам, говорит он. Почему бы проказнице истории не доставить революционной буржуазной демократии вождя из школы ортодоксального революционного марксизма? По поводу этого приятного для товарища Аксельрода мечтания мы можем только сказать, что если истории случается проказничать, то это не оправдывает проказ мысли у того, кто берется за анализ этой истории. Когда из вождя полумарксизма проглядывал либерал, то люди, желавшие и умевшие проследить его тенденции, ссылались не на возможные проказы истории, а на десятки и сотни образчиков психологии и логики этого вождя, на те особенности всей его литературной физиономии, которые выдавали отражение марксизма в буржуазной литературе. Имеется в виду взгляды виднейшего представителя легального марксизма Струве, который в 1894 году выступил с книгой «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Уже в этой ранней работе Струве отчетливо проявились его буржуазно-апологетические воззрения. Против взглядов Струве и других легальных марксистов осенью 1894 года в петербургском кружке марксистов выступил Владимир Ильич Ленин с рефератом под названием «Отражение марксизма в буржуазной литературе». Этот реферат послужил затем основанием для статьи Ленина «Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струве», написанной в конце 1894-го, начале 1895 года. Смотри полное собрание сочинений, том 1, страница 347-534. Если же товарищ Аксельрод, взявшийся проанализировать общереволюционные пролетарские тенденции в нашем движении, не сумел ничем, ну, равнёхонько-таки ничем доказать и показать у таких-то и таких-то представителей ненавистного ему ортодоксального крыла партии известные тенденции, то он этим выдал лишь себе торжественное свидетельство о бедности. Должно быть, уже совсем плохи дела товарища Аксельрода, если остается ссылаться лишь на возможные проказы истории. Другая ссылка товарища Аксельрода на якобинцев еще более поучительна. Товарищу Аксельроду небезызвестно, вероятно, что деление современной социал-демократии на революционную и оппортунистическую давно уже и не в одной только России подало повод к историческим аналогиям эпохи Великой Французской революции. Товарищу Аксельроду небезызвестно, вероятно, что жерандисты современной социал-демократии везде и всегда прибегают к терминам якобинство, бланкизм и тому подобное для характеристики своих противников. Не будем же подражать правдобоязни товарища Аксельрода и посмотрим на протоколы нашего съезда. Нет ли в них материала для анализа и проверки рассматриваемых нами тенденций и разбираемых нами аналогий? Первый пример. Спор о программе на партийном съезде. Товарищ Акимов, вполне согласный с товарищем Мартыновым, заявляет: «Абзац о завоевании политической власти, о диктатуре пролетариата, получил по сравнению со всеми другими социал-демократическими программами такую редакцию, что может быть истолкован и действительно толковался Плехановым в том смысле, в котором роль руководящей организации должна будет отодвинуть назад руководимый ею класс и обособить первую от второго. И формулировка наших политических задач поэтому совершенно такая же, как у народной воли». Страница 124 протоколов. Товарищу Акимову возражают товарищ Плеханов и другие искровцы, упрекая его в оппортунизме. Не находит ли товарищ Аксельрод, что этот спор показывает нам на деле, а не в воображаемых проказах истории, антагонизм современных якобинцев и современных жерандистов социал-демократии? И не потому ли заговорил товарищ Аксельрод о якобинцах, что он оказался в силу сделанных им ошибок в компании жерандистов социал-демократии? Второй пример. Товарищ Посадовский поднимает вопрос о серьезном разногласии по основному вопросу об абсолютной ценности демократических принципов. Вместе с Плехановым он отрицает их абсолютную ценность. Лидеры центра или болота Егоров и антиискровцев Гольдблат решительно восстают против этого, видя у Плеханова подражание буржуазной тактике. Это именно идея товарища Аксельрода о связи ортодоксии с буржуазной тенденцией. С тем лишь отличием, что у Аксельрода эта идея висит в воздухе, а у Гольдблата связана с определенными дебатами. Мы спрашиваем еще раз, не находит ли товарищ Аксельрод, что и этот спор показывает нам воочию на нашем партийном съезде антагонизм якобинцев и жерандистов современной социал-демократии. Не потому ли кричит товарищ Аксельрод против якобинцев, что он оказался в компании жерандистов? Третий пример. Споры о параграфе первом устава. Кто отстаивает пролетарские тенденции в нашем движении? Кто подчеркивает, что рабочий не боится организации, что пролетарий не сочувствует анархии, что он ценит стимул «организуйтесь»? Кто предостерегает от буржуазной интеллигенции, насквозь пропитанной оппортунизмом? Якобинцы социал-демократии. И кто протаскивает в партию радикальную интеллигенцию, кто заботится о профессорах, гимназистах, об одиночках, о радикальной молодежи? Жерандист Аксельрод вместе с жерандистом-либером. Неискусно же защищается товарищ Аксельрод от ложного обвинения в оппортунизме, которое открыто распространялось на нашем партийном съезде против большинства группы освобождения труда. Он защищается так, что подтверждает обвинение своим перепевом избитой берштынианской мелодии о якобинстве, бланкизме и прочем. Он кричит об опасности радикальной интеллигенции, чтобы заглушить свои собственные речи на партийном съезде, дышащие заботой об этой интеллигенции. Ровно ничего, кроме оппортунизма, не выражают эти страшные словечки «якобинство» и тому подобное. Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, это и есть революционный социал-демократ. Жерандист, тоскующий о профессорах, гимназистах, боящийся диктатуры пролетариата, вздыхающий об абсолютной ценности демократических требований, это и есть оппортунист. Только оппортунисты и могут еще в настоящее время видеть опасность в заговорщических организациях, когда мысль о сужении политической борьбы до заговора опровергнута тысячи раз в литературе, опровергнута и вытеснена давно жизнью, как кардинальная важность массовой политической агитации выяснена и разжевана до тошноты. Реальным основанием страха перед заговорщичеством, бланкизмом, является не та или иная обнаружившаяся черта практического движения, как давно и тщетно старается показать Бернштейн и компания, а жерандистская робость буржуазного интеллигента, психология которого так часто прорывается среди современных социал-демократов. Нет ничего комичнее, как эти потуги новой искры сказать новое слово, сказанное в свое время сотни раз в виде предостережения от тактики французских революционеров-заговорщиков 40-х и 60-х годов. Номер 62-й, передовая. Имеется в виду статья Мартова в «Искре», «Так ли мы готовимся», в которой он выступил против подготовки всероссийского вооруженного восстания, рассматривая подготовку к такому восстанию как утопию и заговорщичество. В ближайшем номере «Искры» жерандисты современной социал-демократии укажут нам, вероятно, такую группу французских заговорщиков 40-х годов, для которой значение политической агитации в рабочих массах, значение рабочих газет как основы воздействия на класс со стороны партии явилось бы давно заученной и разученной азбукой. Стремление новой «Искры» под видом новых слов твердить зады и пережевывать азбуку является, однако, вовсе не случайностью, а неизбежным следствием того положения, в котором оказались Аксельрод и Мартов, попавшие в оппортунистическое крыло нашей партии. Положение обязывает. Приходится повторять оппортунистические фразы. Приходится пятиться назад, чтобы в далеком прошлом попытаться найти хоть какое-нибудь оправдание своей позиции, незащитимой с точки зрения съездовской борьбы и сложившихся на съезде оттенков и делений партии. К акимовскому глубокомыслию насчет якобинства и бланкизма товарищ Аксельрод присоединяет акимовские же сетования насчет того, что не только экономисты, но и политики были односторонние, чересчур увлекались и прочее, прочее. Читая выспренние рассуждения на эту тему в «Новой искре», чванливо претендующий на то, что она стоит выше всех этих односторонностей и увлечений, с недоумением спрашиваешь себя, с кого они портреты пишут, где разговоры эти слышат? Владимир Ильич Ленин приводит здесь слова из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель». Смотри Лермонтов, сочинение в 6 томах, 1954 год, том 2, страница 147. Да кто же не знает, что деление русских социал-демократов на экономистов и политиков уже давно отжило свой век. Пересмотрите «Искру» за последний год-два перед съездом партии, и вы увидите, что борьба с экономизмом стихает и прекращается совершенно еще в 1902 году. Вы увидите, что, например, в июле 1903 года, номер 43, о временах экономизма говорят как об окончательно пережитых, экономизм считают окончательно похороненным, увлечение политиков рассматривают как очевидный атавизм. С какой же стати новая редакция «Искры» возвращается к этому окончательно похороненному делению? Неужели мы боролись на съезде с Акимовыми за те ошибки, которые они делали 2 года тому назад в рабочем деле? Если бы мы поступали так, то мы были бы круглыми идиотами. Но всякий знает, что мы поступали не так, что мы боролись с Акимовыми на съезде не за их старые, окончательно похороненные ошибки рабочего дела, а за те новые ошибки, которые они делали в своих рассуждениях и в своих голосованиях на съезде. Не по их позиции в рабочем деле, а по их позиции на съезде судили мы о том, какие ошибки действительно пережиты и какие еще живут и вызывают необходимость споров. Ко времени съезда не существовало уже старого деления на экономистов и политиков. Но продолжали еще существовать разнообразные оппортунистические тенденции, которые выразились в прениях и голосованиях по ряду вопросов и которые привели, в конце концов, к новому делению партии на большинство и меньшинство. Вся суть в том, что новая редакция «Искры» стремится в силу легко понятных причин затушевать связь этого нового деления с современным оппортунизмом нашей партии, и что она поэтому вынуждена пятиться назад от нового деления к старому. Неумение объяснить политическое происхождение нового деления или желание во имя уступчивости набросить флер на это происхождение заставляет пережевывать жвачку относительно давно отжитого старого деления. Смотри статью Плеханова об экономизме в номере 53 «Искры». В подзаголовок этой статьи вкралась, видимо, маленькая опечатка. Вместо «мысли вслух по поводу второго съезда партии» надо, очевидно, читать «по поводу съезда Лиги» или, пожалуй, «по поводу кооптации». Насколько уместно при известных условиях уступчивость насчет личных претензий, настолько недопустимо с партийной, а не обывательской точки зрения, смешение волнующих партию вопросов, подмен вопроса о новой ошибке Мартова и Аксельрода, начавших поворачивать от ортодоксии к оппортунизму, вопросом о старой, никем кроме новой искры, не вспоминаемой теперь, ошибке Мартыновых и Акимовых, готовых, может быть, ныне повернуть во многих вопросах программы и тактики от оппортунизма к ортодоксии. Всем и каждому известно, что в основе нового деления лежит расхождение по вопросам организационным, начавшееся спором о принципах организации, параграф 1 устава, и закончившееся практикой, достойной анархистов. В основе старого деления на экономистов и политиков лежало расхождение по вопросам, главным образом, тактическим. Это отступление от более сложных, действительно современных и насущных вопросов партийной жизни к вопросам, давно решенным и выкапываемым искусственно, новая искра старается оправдать забавным глубокомыслием, которое нельзя назвать иначе, как хвостизмом. С легкой руки товарища Аксельрода через все писания новой искры красной нитью проходит та глубокая мысль, что содержание важнее формы, программа и тактика важнее организации, что жизнеспособность организации прямо пропорциональна объему и значению того содержания, которое она внесет в движение, что централизм не есть нечто самодавлеющее, не есть талисман всеспасающий и прочее, прочее. Глубокие, великие истины. Программа действительно важнее тактики, тактика важнее организации, азбука важнее этимологии, этимология важнее синтаксиса. Но что сказать о людях, которые срезались на экзамене по синтаксису и теперь важничают и хвастаются тем, что они остались на второй год в низшем классе? Товарищ Аксельрод рассуждал о принципиальных вопросах организации как оппортунист, параграф 1, а действовал в организации как анархист, съезд Лиги. И теперь он углубляет социал-демократию. Зелен виноград. Собственно, что такое организация? Ведь это лишь форма. Что такое централизм? Ведь это не талисман. Что такое синтаксис? Ведь это менее важно, чем этимология. Это лишь форма соединения элементов этимологии. Не согласится ли с нами товарищ Александров, победоносно вопрошает новая редакция «Искры», если мы скажем, что выработкой партийной программы съезд гораздо более содействовал централизации партийной работы, чем принятием устава, сколь совершенным не казался бы этот последний. Номер 56 приложения. Надо надеяться, что это классическое изречение получит не менее широкую и не менее прочную историческую известность, чем знаменитые фразы товарища Кричевского о том, что социал-демократия, подобно человечеству, всегда ставит себе осуществимые задачи. Ведь это глубокомыслие новой искры совершенно такого же пошиба. За что осмеивали фразу товарища Кричевского? За то, что он оправдывал ошибку известной части социал-демократов в вопросах тактики, неумение правильно поставить политические задачи, пошлостью, выдаваемой за философию. Точь-в-точь так же и новая искра оправдывает ошибку известной части социал-демократов в вопросах организации, интеллигентскую неустойчивость известных товарищей, доведшую их до анархической фразы, пошлостью, что где программа важнее устава, что программные вопросы важнее организационных. Ну разве же это не хвостизм? Разве это не хвастовство по поводу того, что люди остались на второй год в низшем классе? Принятие программы более содействует централизации работы, чем принятие устава. Как пахнет эта пошлость, выдаваемая за философию, духом радикального интеллигента, гораздо более близкого к буржуазному декаденству, чем к социал-демократизму. Ведь слово «централизация» в этой знаменитой фразе понимается в смысле совсем уже символическом. Если авторы этой фразы не умеют или не хотят думать, то пусть бы хоть они вспомнили, по крайней мере, тот простой факт, что принятие программы вместе с бундовцами не только не привело к централизации нашей общей работы, а и не предохранило нас от раскола. Единство в вопросах программы, в вопросах тактики есть необходимое, но еще недостаточное условие партийного объединения, централизации партийной работы. Господи, Боже мой, какую азбуку приходится по нынешним временам, когда все понятия спутались, разжевывать. Для этого последнего необходимо еще единство организации, немыслимое в сколько-нибудь выросшей из рамок семейного кружка партии, без оформленного устава, без подчинения меньшинства большинству, без подчинения части целому. Пока у нас не было единства в основных вопросах программы и тактики, мы прямо и говорили, что живем в эпоху разброда и кружковщины. Мы прямо заявляли, что прежде чем объединяться, надо размежеваться. Мы и не заговаривали о формах совместной организации, а толковали исключительно о новых, тогда действительно новых вопросах программной и тактической борьбы с оппортунизмом. Теперь эта борьба, по общему нашему признанию, обеспечила уже достаточное единство, формулированное в партийной программе, в партийных резолюциях о тактике. Теперь нам надо сделать следующий шаг. И мы его, по общему нашему согласию, сделали. Выработали формы единой, сливающей все кружки воедино организации. Нас оттащили теперь назад, разрушив наполовину эти формы, оттащили к анархическому поведению, к анархической фразе, к восстановлению кружка вместо партийной редакции. И теперь оправдывают этот шаг назад тем, что азбука более содействует грамотной речи, чем знание синтаксиса. Философия хвостизма, процветавшая 3 года тому назад в вопросах тактики, воскресает теперь в применении к вопросам организации.